Глава пятая. Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливой физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами, «Куда ж-то я попал?» Недоверчивый, даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, всклоченного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем с той же медлительностью стал рассматривать растрепанную, небритую и нечестную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзко вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось с минуту. И, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декораций. Сообразив, должно быть, по некоторым весьма, впрочем, резким данным, что преувеличенно строгою осанкой здесь, в этой морской каюте, ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса. «Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент?» Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же. «А вот он лежит на диване». «А вам что нужно?» Это фамильярное «а вам что нужно?» так и подсекло чопорного господина. Он даже чуть было не поворотился к Разумихину, но успел-таки сдержать себя вовремя и поскорее повернулся опять к Зосимову. «Вот, Раскольников», — промямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие, выпуклые, глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и также медленно и лениво потащился опять укладывать. Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь и упорно, хоть без всякой мысли глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшись теперь от любопытного цветка на обоих, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил «Вот Раскольников», он вдруг, быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес «Да, я Раскольников, что вам надо?» Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес «Петр Петрович Лужин». Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безизвестно. Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз. «Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий?» — спросил Петр Петрович, несколько коробис. В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он, видимо, наконец сконфузился. «Я предполагал, и рассчитывал, — замямлил он, — что письмо, пущенное уже слишком 10 дней, даже чуть не 2 недели. Послушайте, что ж вам все стоять у дверей-то? — перебил вдруг Разумихин. — Коли имеете что объяснить, так садитесь. — Обоим вам с Настасьей там тесно. Настасьюшка, посторонись, дай пройти. Проходите, вот вам стул, сюда пролезайте же. Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость пролез в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказаться, и гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стула, он сел и мнительно поглядел на Разумихина. — Вы, впрочем, не конфузьтесь, — брякнул тот. — Роди 5-й день уж болен, и 3 дня бредил, а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, так что его осмотрел. А я, товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь. Так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо. — Благодарю вас. Не обеспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором? — обратился Петр Петрович к Зосимову. — Нет, — промямлил Зосимов, — даже развлечь можете. Я опять зевнул. — О, он давно уж в памяти с утра, — продолжал Разумихин. Фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия, что Петр Петрович подумал и стал ободряться. Может быть, отчасти потому, что этот оборванец и нахал успел-таки отрекомендоваться студентам. «Ваша мамаша», — начал Лужин. Громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно. «Ничего, я так. Ступайте». Лужин пожал плечами. «Ваша мамаша еще в бытность мою при них начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтобы уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем. Но теперь, к удивлению моему, знаю, — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады, — это вы, жених, но знаю, и довольно». Петр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит. С минуту продолжалось молчание.